Так, ну хорошо, начнем. Значит, разбирался пасук Берешит о создании человека. И там было сказано в самом начале пасук «Ваейцер Ашем Луким эс Хаадам оформен Хадама». И сотворил, сформировал Творец человека и так далее. Такое же начало есть чуть дальше, в 19-м пасуке, где говорится про... Сейчас искать не надо, потому что это другая книга, я про другое говорю. Где говорится про создание животных. Там то же самое. Вейцер Ашем Элоким. И дальше перечисляются животные. Животные, птицы, звери, птицы, такое. То же самое начало, тот же самый глагол, но есть разница. Когда говорится про человека, то там есть две буквы «ют». А про зверей, животный мир, только одна буква «ют». Но это не описка в Хумаш, а значит, есть в этом смысловое содержание. И в Зоре дается несколько объяснений. Зачем там появляется второй ют? Одно из них такое, что вот речь идет о двух устремлениях человека. Яйцер тов и яйцер ра. Стремление к плохому, хорошему яйцер тов, и стремление, значит, к плохому яйцер ра. Основания для этого объяснения. Значит, сразу желательно найти основания, откуда это взялось, почему это вот про это идет речь. Здесь очень просто это разглядеть, поскольку само слово, сам этот глагол, состоящий из четырех букв, «юцади рейш», он имеет вот это значение, если взять его как существительное, «яйцер устремление». Одно из значений этого слова просто. Поэтому здесь все очень прозрачно. Можно сказать, что речь идет действительно о двух яйцер ара, поэтому два юта появились. Значит, вот сегодня про яйцер ара и пойдет речь. Этому будет посвящено занятие тех, кого эта тема интересует. Значит, ну тут есть несколько проблем сразу. Первая проблема – это понятие, оно девальвировалось. Оно как бы мало что стоит. Человек говорит, да, у меня есть яйцер ара. У другого тоже есть. Так сделан человек. Этому не придается значения особого. Это вот первая проблема. А чтобы, значит, выиграть сражение, тут... Это заранее проигрышный вариант начала. Вторая проблема – это некоторая путаница в понятиях. Человек, например, слишком много спит, или скажет, что слишком много, как он считает, ест. Он это из-за яйцер ара. Ничего общего с яйцер ара нет. Если раз, то другое. Человек переедает, пересыпает. Это свойство тела человека, свойство просто природы. И так к этому и надо относиться. Почему я так делаю? Вот у меня такая природа. Если раз, по сути, это устремление к разрушению. Дальше эта сила устремления к разрушению может овладевать тем или иным качеством. Но это уже дальше. Но это не природа, это не материя человека, это другое совсем. Не надо все списывать на яйцер ара. Надо разбираться. Ну и третье – это то, что надо знать врага в лицо. Значит, хочешь вести войну, главнокомандующий, он изучит, значит, кто отвечает за сражение, он изучит расстановку сил врага, чем он обладает, Они просто так раз и войска в бой. Ничего не получится. Надо понимание, знание. Вот об этом сегодня пойдет речь. Но сначала о самой природе человека. Мы говорили про это уже на последних занятиях. Отмечалось 4 компонента. Тело, животная душа, одежда души и душа человеческая. Это некоторое внесение ясности. Когда говорится про тело, имеется в виду не физическое тело, которое мы видим, а внутреннее тело человека. О нем идет речь. Это главное тело, которое есть у человека. Аризо отмечает 3 тела. Вот одно физическое, другое, о котором мы все время говорим. И третье еще есть третье. Мы про него, так сказать, не упоминаем даже сейчас. Значит, отличие между физическим телом и внутренним телом, оно большое. Значит, внутреннее тело, оно действительно связано с внутренней природой человека, с его качествами, с тем, как он относится к выполнению служения в плане мицвот или, наоборот, греховности. Это все внутреннее тело, не внешнее. Или улучшение тела, не улучшение внешнего тела. Внешнее тело отвечает за связь с физическим миром. Поэтому оно само физическое. Это необходимо, что мы живем в этом пространстве физическом. Вот для этого, значит, внешнее тело и есть. Есть, конечно, соответствие между внутренним телом и внешним. Но, так сказать, тем не менее, вот есть существенное различие. Когда говорится о теле, имеется в виду, что это не плоть и кровь. В плане нашего понимания, то внутреннее тело тоже есть плоть и кровь. Но это другая плоть и кровь уже. Ну, хорошо, это, так сказать, общее. И дальше пойдем по уже в сторону вот этого яйца рая, яйца ртов. Тяга ко злу и тяга к хорошему. Отмечается у человека 4 основных элемента. Не только у человека, в творении, из которых все было сделано. Мы чуть-чуть про это уже говорили. Сейчас снова про это чуть-чуть пойдет речь. Это 4 компонента. Огонь, вода, воздух и земля. Эти 4 компонента. Это не физические вещи. Тем не менее, физические объекты, которые мы, значит, хорошо знаем, они иллюстрация к этому. Огонь – это устремление вверх. На физическом уровне он горит, вверх тянется, тепло туда уходит. Значит, это значит, что вот у человека есть из этих 4 оснований тот, который тянет его вверх. Что очень хорошо. Без него было бы плохо. Так, второй элемент – вода. Значит, вода, ну вот ассоциация здесь пойдет с дождем, который идет сверху, с неба на человека. Это, иными словами, восприимчивость к высокому. Человек может воспринимать какие-то сигналы сверху, от своей души в частности, потому что это у него, как раз, есть верх, тот самый, с которым он имеет дело. Хорошо, что есть вода из этих 4. Дальше другая пара. Воздух и земля. Значит, авир и афар. Воздух – это легкое. Самое легкое, что есть в природе, это вот воздух из объектов физического мира, наблюдаемых при помощи наших, значит, ощущений. А Земля, наоборот, тяжелая. Здесь в человеке вот такой элемент, который позволяет ему быть нематериальным, а иными словами, вот иначе не будет никакого контакта с небом. С другой стороны, есть вещь, которая тянет его вниз. Земля приземляет его, чтобы он не превратился в ангела. Ангелом может быть и лучше, но это не наше назначение. Вот. Поэтому вот у человека есть эти четыре элемента, которые ставят его на то место, которое ему Создатель предписал. Вот он ему дал эти четыре элемента, и в творении то же самое. Дальше надо иметь в виду следующее, что вот эти четыре элемента, они формируют тело и животную душу. То есть есть градация. В животной душе более тонкое проявление этих четырех элементов. В теле, значит, оно более грубое, более плотное. Те же самые четыре элемента. Причем все зависит от комбинации этих сил. Что, в какой комбинации они вот составлены, вот такое, такие свойства будут получаться. И дальше есть тоже, скажем, в теле есть разные градации. Например, то, что требуется для мозга, оно будет более тонко организовано из этих четырех элементов, чем то, что требуется, скажем, для печени или других каких-то частей. Я говорю о нефизическом теле. Физическое тоже. Так. И также в животной душе есть эта градация. Что так человек построен? Значит, сами по себе эти четыре основания, они нейтральны ни к злу, ни к хорошему. У них есть предпосылки для этого. То есть, это мы уже про это говорили, но сами они не являются носителями, не, а источниками вот этого, этих двух сил. Дальше, значит, есть такая сила негативная, ситрахра, называется область целая, которая создана за счет уменьшения светового потока, мы про это много раз говорили, и когда он достигает этого уменьшения света максимального уровня по мере Творца, он отмерил этот максимум, тогда вот он остановился, и вот эта область последняя, самая нижняя, это негативная область ситрахры, ее свойство принципиально, чем она отличается от всех других, тем, что она воюет против света. Не просто заслоняет, а война идет, уничтожение света. То есть Вишна довел вещь до того, когда он сделал себе противника. В силу вот этого свойства. Значит, уничтожать свет. Ну, уничтожение света может идти на разных, значит, в разных формах. Вот Йетерара – это одна из форм вот этой негативной силы в человеке. Там Нахаш – это первородный, это другая форма. Но вот человек – это вот Йетерара. Тяга к плохому, и вот как мы говорили, тяга к уничтожению света просто. Дальше есть сила, да, вот начать Йетерара, и дальше вот он имеет возможность овладеть этими четырьмя основами, из которых состоит человек. В той степени, насколько он овладел, насколько он проник, вот это и будет определять его силу в человеке. Дальше, значит, в этих четырех основ есть другая возможность воспринимать свет тоже. Вот насколько, значит, этот свет проникает в эти четыре основы и, соответственно, в то, что из этого построено, то есть природа человека, вот настолько им будет владеть яйц ртов, устремление к хорошему. Вот две силы, которые питают яйцерара и яйцертов. Яйцерара питается от ситрахры, от негативной силы, от тьмы. А есть другая сила, которая питается уже от света. Ну, две силы, которые враждуют между собой в человеке. Они, так сказать, хотя и, значит, в принципе, взаимоисключают, но вот есть такое дерево, есть готов адатта увера, древо познания добра и зла. Вот там они, эти две силы, как-то уживаются вместе. То есть в природе человека существует то и то. В качестве каком-то у человека есть и то, и то. Значит, так. Ну, такое общее вступление. Что касается человеческой души, то там тоже есть четыре элемента, но уже у них природа другая. Это уже пойдет от нематериальных свойств. Там не будет материальной. Это не материальная душа, не животная душа и не тело тем более. Тоже четыре элемента есть, но они принципиально иные. Так, вот это общее видение о том, с чем мы имеем дело. Ну, отсюда, из этого общего представления, понятно, насколько эта сила укоренена в человеке. И, значит, сражение с ней, оно весьма трудное. Почему? Потому что сражаешься, на самом деле, против себя. На такой вот глубине. Значит, с другой стороны, ну и кто же виноват в этом, что мы поставлены в такую ситуацию невыгодную? Ну, ясно, кто. Тот, кто нас создал. Вот. Он так затеял эту войну. Но он, так сказать, ответственный за ведение войны. То есть он дал возможности природе человека, значит, уходить от этой негативной силы, используя от яйца ртов. И в этом смысле у природы есть определенные законы взаимодействия этих двух сил. Значит, целое исследование можно вести здесь в этом направлении. Но вот еще есть такая вещь дополнительная, которую наш народ получил на Синае. Это существенная подмога. Нам просто объяснили. Независимо от нашего понимания, что можно, что нельзя. И тут как бы человек не считал, но вот оно вот так есть. А тот, который объяснил это, он знал вот эту войну, он это дал вот для этой войны, чтобы война велась хорошо, чтобы не проваливались в ямы. Но там тоже не значит, что мы получили это на Синае, теперь все, уже нет войны. Она есть, но просто есть, так сказать, существенное подспорье. Так вот, вопрос сейчас пойдет о том, как же вести эту войну. Какая расстановка сил. Начнется уже исследование. До сих пор было просто введение. Вот сейчас нам понадобится уже книга, которая позволяет исследовать эти процессы. Вот мы открыли Деворим, 20-й перек и 19-й пасук. Ну, читаем. Когда осаждать будешь город многие годы, многие дни, извиняюсь, чтобы, ведя с ним войну, захватить его, не губи его дерево, над ним занося топор, ибо от него будешь есть, и его не руби, Человек, потому что человек – это дерево, поле, чтобы уйти от тебя в крепость. Такой перевод можно сделать здесь. Следующий пасук. Только дерево, о котором знаешь, что не для еды дерево это, его можешь губить и рубить, и построишь из него крепость, осаду города, здесь так, который ведет с тобой войну до его покорения. Ну, вот простое понимание хумаш, оно вполне, значит, доступно человеку, а именно описывается война целым городом, осада города, но вдруг говорится про деревья какие-то здесь. Дерево, которое дает плоды, и дерево, которое не дает плоды для еды. Этот момент в этой войне отмечается. Все остальное игнорируется. Только вот эти два в этот момент с деревом. Ну и сказано, что вот дерево, которое дает хорошие плоды, его надо рубить. Очень хорошо. Значит, простое понимание у нас в кармане. Дальше, значит, начинаются проблемы. Простое понимание, оно хорошо для такого беглого прочтения. Но тот, кто серьезно и с уважением относится к этой книге, у него не будет беглого прочтения. И тогда возникнет множество вопросов здесь. Первый из которых, если описываешь войну, ну при чем тут это дерево? Обычное понимание, во-первых, зависит от ситуации. Иногда полезно срубить это фруктовое дерево, иначе вот никак. Так что не рубить его, что ли? В общем, тут проблем столько же, сколько букв этих двух псуким. Очень много. Но, значит, надо вот проявить уважение к книге. Оно, уважение к книге в этой проявляется в том, что начинаешь ее изучать. Понимать, что вот не о простых вещах идет речь. Иначе уважение к хумаш – это так на словах только. А проявляется оно при изучении уже. Вот сейчас мы этим займемся. Начнем изучать этот 19-й пасук. Сначала ступень за ступенью. Рамхаль говорит о том, что здесь речь идет на самом деле о войне с Йецер-Ара. Вот эта война здесь описана. И мы под таким углом мы будем смотреть на эти два предложения. Значит, мы взяли его угол и начали уже исследование теперь. Идет война с городом. Значит, что здесь за город? Город здесь – это вот внутренний мир человека. Человек сражается против своего внутреннего мира. Почему вот Хумаш выбрал именно такое сравнение с городом? Значит, ну, мы живем в городах, и мы знаем, что там есть, город состоит из людей, там у каждого человека своя позиция в этом городе, свой дом, свое место, связи между людьми. Есть дворник, есть городовой, есть начальник там цеха, есть, скажем, программист, разные функции у людей в этом городе. Вместе вот система, город функционирует. Это и на внешнем уровне, и на внутреннем. Ну, значит, у человека оно так и есть там, в этом теле, физическом и не физическом, много чего есть. И само это тело, оно из разных органов. И они связаны между собой. Каждый из этих органов хочет питаться, между прочим. хочет получить для себя что-то, иногда во вред другому. На примере физической еды это всем очевидно. И в отношениях людей тоже это легко просматривается. В общем, сравнение внутреннего мира человека с городом, оно, значит, не так уж трудно его ловить. Дальше говорится о войне с городом. С городом в целом, то есть со всей системой. Но тем самым и с каким-то отдельным проявлением этого города, то есть в человеке с каким-то определенным его качеством, которое в данный момент беспокоит и требуется, значит, с ним покончить в той или иной степени. Война против города, с одной стороны, это как война против всего вместе, с другой стороны, не исключает сражение с какими-то видными проявлениями этого города. Вот на ум приходит эта самая башня, Мигдаль. Они что захотели строить? Они хотели строить город и башню. Башня – это вот квинтэссенция этого города, устремление. Главное, ну, как в нашей модели, это вот какое-то качество, с которым... который выпирает из остального, и с ним надо иметь дело. Но для этого необходим город. Башня питает силу внутреннюю от этого города. Поэтому в Хумаш там и сказано «город и башню». Для этого идеи, которая растет, нужна питательная среда. Вот так и в человеке есть качество, но не надо думать, что оно изолировано от всего другого. Город. Он питает это качество. Это хорошо усвоится. Когда сражаешься против чего-то конкретного. Осада всего города. Шейцераран – власти над всеми органами. А не только над тем, над которым, который тебе больше всего досаждает в настоящий момент. Это вот первое. Дальше сказано, чтобы воевать, чтобы вести с ним войну. Значит, вот тут такой момент, что чтобы вести войну, надо принять решение. Вести войну с самим собой, это, ну, человек обычно относится к себе так снисходительно. Ну, есть недостатки, ну ладно, в конце концов. Но здесь вот, этот момент принципиальный принятия решения о войне. И это необходимо в этом. Ну как необходимо? Можно обойтись из этого, но это повлияет на саму войну. Принятие решения. То есть оно, как его принять? Вот можно послушать лекцию и сказать, ну вот все, значит, завтрашнего дня, не сегодняшнего, а завтрашнего. Это принципиально. Завтрашнего дня, а раньше говорили, в понедельника, вот начну воевать. Так это не работает. Не просто волевое решение. Это волевое решение, которое подготовлено чем? Жизненным опытом. Жизнь должна привести к человеку к тому, чтобы он серьезно захотел сражаться. Ну и вот путь к этому подведению, он не всегда легкий, он всегда нелегкий. На что воевать сам собой, саму с собой. Так вот, но вот это должно быть. Надо двигаться в этом направлении. Вот в чем суть. Двигаться в этом направлении. Шириный путь, значит, вот надо об этом заботиться, о своем внутреннем городе. Дальше, а кто, собственно, воюет здесь? Кто принимает это решение? В Маше сказано обращение «ты». Заметьте, не про войско говорится, а про «ты». «Ты». Ты, ты. То есть идет война сам с собой, поэтому ты. Но кто во мне примет решение сражаться с самим собой? Здесь важный момент. Должно быть отстранение от своей внутренней природы. Я и город. Я вне города. Я осаждаю город. Воюю против него. Я в стороне от него, не часть его. Надо понять, что этот Йетер-Ара, который овладел внутренним миром, это не я. Вот такую позицию занять. Дальше. А основание для этой позиции должно быть основа какая-то. Не просто взять в сторону. Ну вот в человеке есть та часть, которая отстранена от его внутреннего мира, это его душа человеческая. Не животная душа, а человеческая. Она действительно находится в стороне. По своему созданию просто. Sounds good, как говорят по-английски, звучит хорошо, но как до нее добраться? Она же скрыта. Разве я имею контакт с ней? Я имею вот моя деятельность, тело и животная душа. А та человеческая душа, она там где-то. Ну вот это, есть такая возможность как услышать ее голос, ее проявление как-то, выйти на нее. Вот это и есть у человека. Это голос души, он позволяет человеку действительно вот, встать и занять правильную позицию со стороны. Что можно наблюдать со стороны, исходя из животной души тоже, но не в этом сражении. Этому нужна вот другая, более верхняя точка, более сильная точка, чем вот этот Йецер Ра. Значит, услышать голос души. Как его услышать? Он же тонкий. У пророка сказано там про Илью, он услышал голос тонкой тишины. Такая фраза есть. Значит, как расслышать? Ну, можно расслышать свою душу, когда даешь ей пищу. То есть как бы ее привлечь в себя. Вот тогда можно какой-то контакт с ней установить, и вот за счет этого уже вести эту войну. Это вот ты, про которую говорит пасук. Дальше сказано, значит, что война должна вестись многие дни. Это долгий проект. И значит, он рассчитан, ну вот сколько дней отпущено человеку в жизни, вот насколько он и рассчитан. У кого как, но это многие дни. Но здесь еще есть подтекст такой. А именно. Давайте почитаем гематрию. Многие дни. По гематрии это 352. Мим Рабим. Дальше в этих двух словах 8 букв. В сумме получается 360. И дальше Рамхаль, когда считает в некоторых местах, он использует это число 360, и сейчас оно вполне уместно. Он его представляет так, как 120 умножить на 3. И вот это число 360, она говорит о человеке, И вот оно представляется как 120 умножить на 3. Почему 3? Ну, 3 здесь, значит, объяснение такое. Либо это 3 этажа в человеке. Нашама, рух, нефеш. Это в плане души. Или душа, животная душа и тело. Тоже 3 уровня может быть. 3 этажа. Или можно рассматривать как 3 канала шефа, исходящие из одной точки. Питание как бы. Одно 3 этажа – это в плане конструкции человека, а другое 3 этажа – в плане его питания. 3 главных направления питания. Дин, хэсэд и усредняющая сила. Значит, это число 3 в этом 360. А 120? Ну, вот 120 мы тоже много раз рассматривали, это вот как 120 лет будешь жить. Значит, и говорилось, что это вот если взять имя Луким, которое строило мир и, соответственно, человека, 5 букв, и вот все перестановки этих букв дадут как раз 120. Речь идет здесь о 120, это по отношению к жизни человека, вот столько будешь жить, чтобы осуществить план Элоким, сделать исправление того, что тебе дано, себя и вот что можешь вокруг. Это 120. Но это жизнь и есть. И, так и работать по всему прескуранту, по всем параметрам, со своей собственной природой, душой и, ну, возможности с творением. Так вот, получается, что здесь многие дни, они как раз про это и говорят, на 3 уровнях. И работа жизни, жизненный проект. Эта война охватывает действительно всю осмысленную жизнь человека. Во всех ее проявлениях. Следовательно, она ведется каждый день. Многие дни означает каждый день. Нет перерыва. Потому что вот число 120, оно направлено абсолютно на все. Нельзя сказать, что сегодня я живу с этим качеством, завтра буду жить с другим. Живешь собой, своей собственной природой. Это многие дни. Долгий проект и каждодневный проект. Дальше здесь говорится про осаду этого города. Город надо осаждать. Ну, что это значит по отношению к своему внутреннему миру? Ну, возьмем образ внешней осады, когда город осаждают, в чем смысл? Лишить город контакта с внешним миром, чтобы туда вода не поступала, питание не поступало, там, оружие не приходило в тот город. Ничего, что может ему помочь. Это смысл осады. Значит, переносим на нашу тему. Значит, надо лишить негативную силу нашего внутреннего мира подкормки. Какой бы форме это ни было. И вот здесь надо так сделать исследование. Что именно дает пищу вот этому негативу внутри меня самого? Через какие органы это идет? Через слух, через глаза, через речь. Как? Разные органы есть у человека. Это просто вот собственный анализ, провести исследование, что меня кормят, что не то, что меня кормят, мой негатив кормит. Это вот осада. Посадить эту силу на голодный паёк, и тогда она будет терять жизненную силу. Очень просто. Так же, как вот в физическом объекте осада сказана. И тут, кажется, иногда надо поступать очень решительно, например, что есть война. И тут привычки, они могут удерживать человека и не позволять ему сделать эту осаду. Просто к тому, что привык, его инерция, его земная как бы часть, земная природа, не пускать его. Значит, то, что я вот говорю и дальше буду говорить, это в словах очень легко, но, значит, когда примерять к себе, это уже понятно, что все это весьма-весьма нелегко. Но вот это вот ступеньки, по которым Хумаш предлагает идти. Дальше следующий момент. Захватить этот город. Надо захватить этот город. Чему здесь нас учат? Что мы отсюда можем выявить для себя? Захватить. Значит, перетащить на свою сторону. Ну, действительно, внутренний мир, его не надо уничтожать, так это глупо. А на свою сторону перетащить. А сейчас на чьей стороне? Он же есть на чьей-то стороне. Сейчас им владеет там командир Яйцерара. И называют в Каболе его таким именем, как Белиял. Это слово, имя, это оно состоит из двух. Бели, отрицание, айн-ламот, окончание этого имени, как бы ол, ермо, отрицающий ермо. Такое интересное слово для этого противника. Это как бы я с минусом. Мы говорили здесь про ты, это вот я, человек, его душа. А противник, тот, который этим внутренним миром владеет, с негативной стороны, это Белиал, это минус я. И как он обозначается? Отрицающее ермо. Человек взял на себя ярмо Творца, подчинен ему. Нет. Выход из этого подчинения. Война против него. Это на уровне мысли, вот воинствующий атеизм. Если на уровне мысли. Или сила, уничтожающая свет. Это Белиал, это корень этого. Это вот человек, так сказать, но уже как минус я. Дальше, значит, если мы говорим о я и минус я, то возникает вопрос, а значит, какой шанс на победу? И вопрос, на самом деле, подоплек этого вопроса пасук из Кеелет, где Шломо ха-Мелех сказал, что вот «зе лаума зе асо элуким» – это в соответствии с этим сделал Бог, элуким. Здесь имеется вот две стороны – положительное в человеке и отрицательное. И говорится просто, что они равны. Ну, как равны? Одно отвечает другому. Это в соответствии с этим сделал элуким. Скажем, проявление с правой стороны есть проявление с левой стороны. Так где здесь шанс на победу? Равное сражение? Это проблема. Эта проблема решается так. Значит, она решена Творцом. И как она решена? Что да, вот есть эти два человека. Человек и минус человек, Белиал. Но они не равны ростом. Они равны, но ростом они не равны. Вот Белиал, он примерно вот по эту часть у человека, по грудь. Дальше, да, вниз идет. А верхняя часть, голова, шея, это вот человек возвышается над этим. Это вот сила души. У этой поганой силы, негативной, мерзавца, Белиала, нет души. человеческой. Это сила, которая уничтожает того, кто ее создал. Против него идет. Она тупая в плане духовном. Она очень мощная в плане того, как обойти человека в этом пространстве. Тут ей равных нет. Она посильнее человека. Но вот в плане духовном она глупа. Это надо понимать. Это залог успеха. То есть надо включить голову, душу человеческую по возможности. Это вот условия и подмога для того, чтобы отвоевать, захватить этот город. Перенести его на свою сторону. Свой внутренний мир. Для этого мы изучаем Хумаш, между прочим, чтобы понять, включить голову и пробудить душу, если у кого дойдет это. На душе это знание, это понимание. Это, да, это поможет. Ну, две вещи эти. Понять и чтобы еще до души дошло. Как дойти до души, сразу ответ простой. Прослушаться еще раз, а может два. Столько раз, пока не дойдет до души. Вот и все. Очень просто. Но тут есть проблемы с этим методом работы. Что у людей нет времени на это. На другое есть. Так, дальше. Дальше начинается, я бы сказал, самое интересное в этом месте, ключ к пониманию всего. А это речь пойдет про дерево. Хумаш вдруг начинает говорить про какое-то дерево. Вот оказывается, в этой войне дереву отведена вот главная роль, ключевая. Что из всей войны у Маши выбрал дерево именно. Что за дерево? Ну, понятно. О каком дереве идет речь? Так, давайте читать, смотреть. Значит, вот, ну, кто на иврите может читать, на иврите, кто на другом языке, он на другом языке. Значит, там ближе к концу, во второй части говорится... Ки Адам Эйц. Потому что человек – дерево. О, что за дерево? Человек – это дерево. Что имеется в виду? Человек – это дерево. Ну, простое понимание, значит, у меня где-то есть дерево там внутри, и у него есть ветки, корни, плоды, все очень хорошо, но желательно, так сказать, уйти от своего собственного представления, которое может быть правильным. Но что Хумаш здесь имеет в виду? Когда говорит, не просто сравнивай человека с деревом, Адам – дерево, эйц. Ну и как же узнать? Давайте считать. Гематрия слова «эйц» 160. Это гематрия слова «целым» по образу и подобию. Та же самая гематрия. И в Кабуле объясняется, что вот это «целым» – это одежда души человека. Вот что за Эйц, за дерево, здесь имеется в виду одежда души человека. Точка. Они поставлены рядом, смотрите. Адам, эйц. Одежда души, она прилегает к человеку. И вот оказывается, что в этом месте, вот, значит, это эйц, оно как раз это одежда души принципиально. Что дерево находится здесь, в этом пасук, вне города. Оно находится между человеком и городом. Одежда души, она вне животной души человека, она выше. Она вне внутреннего мира человека, вне животной души, тем более вне тела. Это одежда для человека. Человек перед одеждой души. И дальше вот говорится, что с этим деревом нельзя делать. Мы про это будем сейчас говорить. Но пока вот это понятие. Напоминает это по конструкции то, что мы учили на прошлом занятии. Когда мы говорили про создание человека, уже в этом седьмом пасук, вдохнул нишмас хаим, дыхание жизни. Нишмас относил, тоже два слова рядом. Слово нишмас, это относится к слову нашама, душа. И хаим, это мы говорили, одежда души. Прилегает к человеку. Интересно, вот подтверждение тому, что вот было в тот раз, нишмас хаим. Хаим – одежда души. Душа живая, хаим. Мем – последняя буква. И вот в этой конструкции предложения вдохнул в ноздри нишмас хаим. Четыре слова. Так вот, последняя буква в слове «одежда души» – «мем», «хаим», «мем» кончается. И четыре слова всей конструкции, которая про нее говорит. 40 умножить на 4 – 160. Как раз в целом, как раз яйца. Мы видим, что действительно, и с точки зрения гематрии, там речь идет о одежде души, об этом дереве. Там еще другие числа есть, которые подтверждают эту гипотезу о том, что хаим действительно одежда души. И вот здесь мы видим то же самое. Адам, душа. Аристотель так и говорит, что слово Адам относится к душе, человеческой душе человека. И вот рядом поставлено слово эйц. Так вот, значит, сказано здесь вот Фума, что почему его не надо, значит, уничтожать? Ну, что оно дает, какое дерево, вернее, надо уничтожать? Оно дает плоды, ты им будешь питаться. Питание от одежды души, что это такое? Какие плоды она дает? Значит, душа дает свет. О, одну секунду, я сейчас немножко забежал вперед, возвращаюсь к этой одежде души. Важный момент очень есть. Так вот, значит, это вот человек уходит, человек – это душа, дерево. И дальше, вот, когда мы возвращаемся к тому моменту текста, где сказано, что не губи его, дерево его, этого города, там тоже это слово «эйц», но сказано еще в конце буквы «эй», что означает «дерево города», его города. И вот если посчитать эту букву «эй», какая она пасук по счету, то получится 45. Это гематрия слова «адам». То есть мы видим, что «эйц» действительно здесь тоже указывает на «адам», на человека. 45-я буква. И дальше из этого вот можно извлечь такую неожиданную информацию. Давайте пойдем по тому, что написано. Вот эта буква «эй» в слове «эйца», которая 45-я по счету, ее гематрия 5. Умножим 5 на 45. Получится 225. Это гематрия слова «клипа». Значит, мы говорим, что это одежда души. А по числам мы получили, что это клипа. Ну, клипа на самом деле в дословном переводе есть оболочка. Мы привыкли к клипе как к чему-то негативному, но это зависит от того, как чем заряжена эта оболочка, чем заряжена одежда души в нашем случае. Но здесь мы очень хорошо получили. Эта одежда души вывела нас на число по пасук, по счету на 225, это гематрия слова клипа, это вот и есть одежда для души. Еще одно подтверждение в пасуку, что яйца – это одежда для души. Дальше вопрос, чем она заряжена. Негативным, позитивом и тем, и тем. Так оно есть у человека, у любого человека. Это еще от Адама пошло. После греха. Но вот здесь мы говорим о плодовом дереве. О том, который дает плоды человеку для питания. Если же используется ее световая сторона, ее световой аспект этой одежды души. Когда свет идет от души, а где еще источник света в человеке высокий, я имею в виду. Животная душа, она сама светит. Но вот этот свет проходит через одежду. И дальше, трансформировавшись в этой одежде, значит, вот эта трансформация позволяет ему быть удобоваримым для животной души. Она принимает его. Влияет на внутренний мир человека, на его качества, свойства. И получается на основании своего действия человека вовне. Где плоды этого дерева, о котором идет речь? Два типа этих плодов. Один – сам внутренний мир человека под воздействием этого света. И второй – это те действия, которые он совершает уже вовне. Вот. И, значит, вот это действие этой человеческой, этой одежды души. Она дает плоды. И про это написано в Хумаш. В изолированном виде. Дерево, дающее тебе плоды. А зачем мне нужны плоды? Чтобы по-человечески жить. Мои плоды не такие, как у коровы. Мои плоды должны питать мою душу, а не просто травку на поле. Эта животная душа, она вот, одежда человека души, одежда души человека, она вот производит эти плоды. Трансформируя свет, который идет от самой души. Так вот, что сказано про это. Про это сказано, что нельзя заносить над этим деревом топор. Над одеждой души нельзя заносить топор. Ну, что это такое? Но прежде чем что это такое, если мы читаем в обычном понимании, как здесь написано, дерево стоит физическое, там нельзя, скажи прямо, нельзя рубить, заносить топор. Зачем? А в духовном плане здесь уже есть прямой смысл. Что значит занести топор? Это значит поставить это дерево, одежду души, в ситуацию, когда ей угрожает опасность. Это еще не срубить, но уже поставить ее в эту ситуацию. И практически что это означает? Это значит пойти на контакт с негативными силами, которые существуют в пространстве, в твоем окружении в первую очередь. В тебе самом тоже. Ну, я не знаю, так выделять первое, второе не буду, но вот две вещи. Контакт с негативными силами, когда даешь ход этим негативным силам, это вот занести топор. Это угроза для дерево для одежды души. Значит, ну вот надо быть очень так аккуратно в этом месте, иначе что страдает? Не просто внутренний мир страдает, а вот тот аспект, через который идет свет от души. Та часть внутреннего мира. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ты лишаешь себя пищи, как только что было выяснено. Пища для души. Она не будет сильной. Она не будет проявляться в твоем бытие. Значит, так ты существуешь. То есть, когда здесь дерево выделено во всей этой осаде города, понятно почему. Потому что это вот тот тонкий материал, который может быть сломан. С одной стороны, у него есть защита, не так просто, не за день делается, но в принципе вот есть опасность. Не заноси топор. Не ставь себя в невыгодную ситуацию, когда может она пострадать. Да, кстати, а кто, значит, занес этот топор? Душа не занесет этот топор. А вот есть минус я, этот Белиал. Когда говорится, не заноси ты, имеется в виду, ну, по смыслу, не душа человека, а вот ее противник. Он заносит топор. Он поворачивает внутренний мир человека против него самого. Ну, используя, конечно, внешние условия тоже, внешний мир. Дальше, ну, говорится, и не руби его еще. Что это означает? Это уже следующая стадия – срубить. И что это означает по отношению к одежде души? Исходя из пасук, мы не будем, так сказать, свои мысли привносить, хотя и можно в этом месяце, но будем следовать тому, что написано, гораздо продуктивнее. Что про это дерево сказано? Странная вещь. Эйс асоде. Дерево поля. Почему Хумаш выделил поле? Дерево может расти в лесу. Или там на берегу реки, водоема какого-то. Или в саду у тебя дерево может расти. Не? Поле. Вот. Значит, ну, что стоит за этим? Гематрия слова «асоде» 314. У нас уже это встречалось, когда мы говорили про сотворение мира. Там... Был у нас этот момент, но здесь мы тоже говорим на самом деле про сотворение мира, сотворение человека. Это и есть сотворение мира. Так вот здесь, если с этой точки зрения, как сотворение человека, подойдем к этому числу 314, а именно так и надо подходить, что мы говорим о структуре человека. Именно так и надо, вот для этого это слово «хасаде» здесь и пришло. Так гематрия 314 указывает на имя Творца, Шин Далет Ют, Шакай, который отвечает восьмому уровню его бытия, то есть корню творения, бина. Дерево поле – это дерево, связанное с корнем. Ну, тут действительно, если произвести более сложные гематрии, это укажет на вот это имя, которая отвечает за этот восьмой уровень, помимо Шакая, другое имя еще, которое говорит про корень одежды души. Ну, сейчас не буду эти выкладки давать, но вот это здесь есть. Так вот, срубить дерево – это значит оторвать его от корня. И что тогда? А вот тогда, как говорилось на прошлом занятии, куда переместится эта одежда души. От души она станет короной на животной душе человека. Со всеми затемнениями, которые там есть. Темная корона такая. Это то, что говорилось в последний раз на прошлом занятии, перемещение одежды души. Прилегает к душе или отстает, отодвигается от нее. Становится более близко к животной душе, которой там полно негатива. Иначе она туда и не перейдет. Только за счет отстранения этого корня она получает притяжение к тому более низкому уровню в человеке. Я говорил, что дерево срубят. И вот как раз в момент меня и подрубили на эту связь. Так и ну что тут скажешь? Безобразие. Одним словом. Хорошее дерево подрубили. Хорошее занятие подрубили. Кто подрубил? Ну, мы проходили, кто бельял этот несчастный. Ну, видите, мы, так сказать, у меня интернет сорвался на самом деле. Ну, ладно. Значит, так вот, продолжаем. Вот это занесение топора, когда ставишь одежду души в невыгодную ситуацию, в контакт с негативными силами, внутри или снаружи, это вот путь к тому, чтобы произошла рубка. Это процесс постепенный. Как мы говорили на прежнем занятии, есть вот ступени. Слава Богу, не сразу рубят. А вот так постепенно идешь, идешь, идешь. Это надо понимать. Первое, в какую сторону идешь? Идешь к рубке. Что будешь как будешь отрублен? А вот будешь отрублен от своей души. Корень, восьмой уровень человека – это вот его душа сама. И дальше здесь есть такой момент, что вот все-таки пока еще идешь, есть возможность опомниться и, значит, изменить направление движения. То есть, когда вот здесь говорится о двух ступенях, здесь вот этот смысл в этом и есть. Это постепенный процесс, и надо это осознавать. Но, с другой стороны, ты идешь к своей гибели духовной. Так. Теперь вкратце о втором дереве. Тут я пойду несколько быстрее, потому что на самом деле все уже подготовлено. А да, вот еще один момент. Надо, здесь сказано, уйти в крепость. Что в конце этого посу говорится, потому что человек – дерево, поле, чтобы уйти от тебя в крепость. Уйти от тебя в крепость. Значит, дерево должно уйти от себя. Здесь имеется в виду не от души, а вот этого Белиала. Я со знаком минус. И вот что-то, что за крепость. Значит, ну, есть два понимания. Интересный момент. За счет чего построить крепость для одежды души? Вот, собственно, вопрос. Один вариант крепости – это внутренний мир человека. То есть начать питать, так сказать, как бы эту душу снизу, от животной души, то есть вести такой образ жизни, который благоприятствует яйцер тов, проявлению тов, света. Сделать защиту для одежды души. Не питать ее негативами, а наоборот, питать хорошим. Это один момент. Но есть и другой момент. Как можно еще укрепить одежду души? В смысле, не то, что укрепить, а поставить ее вне опасности. Первое объяснение, оно, в общем, прозрачное, оно следует из того, что раньше говорилось. Чтобы это одежда души была хвостом у льва, но не у, венцом у лисицы. А есть другой способ. Сказано здесь в крепость, последняя буква «рейш» в этом пасук. Это 102-я буква по счету. То есть в этом пасук 102 буквы ровно. И вот человек, который просчитает это и знает числа, он сразу начнет смотреть вверх. Почему? Что означает это число 102? А еще есть буква Рейш, мы про это тоже скажем. 102 – это следующее. Значит, ну вот если взять имя Юд-Кей-Вав-Кей, у него есть 4 этажа, 4 росписи. Взять верхнюю роспись. Гематрия будет 72. Я специально медленно говорю, чтобы вы успевали следить. 72. Дальше, если отнять вот эти сами 4 буквы, Йод-Кей, Вав-Кей, то есть 26, останется число 46. 72 минус 26, 46 будет. И вот так мы поступим такие вычисления с верхними тремя этажами. Получится три числа, там 46, 37 и 19. И когда мы их просуммируем вместе, получится как раз число 102. Этим число и знаменито в Каболе. Это как бы влияние этого имени Юд-Кей-Вав-Кей. И вот здесь мы получаем это, как раз количество букв в этом посылке, как раз выходит на это слово про крепость для одежды души. Это вот другой способ защиты одежды души, от самой души уже. Что питание сверху, вот мы сейчас об этом говорим, не внутренний человек, уже сверху что идет человек, от Творца, от небес. Это вот это число 102 будет. Это тоже защита для одежды души. Эти два способа создания крепости, они должны идти рука об руку. Путь снизу и путь сверху. Вот здесь это буква Рейш, в конце которой есть 102-я посук. А Рейш, мы говорили, это как раз есть как ракия, смычка между двумя мирами. Верхней водой и нижней водой. Об этом мы сейчас и говорим. Укрепление снизу и укрепление сверху. И вот здесь как раз буква Рейш, смычка это, соединяющая два измерения. Это вот постройка крепости для одежды души. Я не буду сейчас идти в следующий подсуг 20, где надо будет разбираться с другим деревом, которое не дает съедобных плодов. Это будет в следующий раз уже. Ну вот сегодня мы начали эту проработку, как иметь дело по ступеням. Значит, ну, тут кто серьезно относится к вопросу, надо, я рекомендую, я не вижу другого способа, просто, как прослушивая занятия снова, останавливаясь на каждом пункте, примерять это к себе. Вот в чем штука. Не было теоретическим знанием. Здесь все очень практично. Но практическое знание, когда имеешь дело с материалом, который знаешь, то есть самим собой. Вот кто, значит, заинтересован, у него есть, по крайней мере, способ удовлетворить свой интерес. Кто не очень заинтересован, ну, можно слушать следующее занятие. Переходить на другой посуг. Это уже, значит, выбор у человека есть. Пожалуйста, какие есть вопросы?